Да.
Ребята, это подкаст Flat Matters. Всем привет. Это был Вадим. Поаплодируем, Вадим.
Не, мне показалось, что это какой-то звук такой, типа, как этот, ну, как сигналы этот, ну, в космос передаются такие инопланетянам, что-то такого.
Мне больше на манок для, манок для уток.
Птичек.
Там. Да, ага.
Птички, птички. У меня тут птичек очень много всегда за окном. Они издают просто всякие дичайшие звуки. И вот примерно то же самое я слышу по утрам.
А пауки издают звуки? Я должен был спросить, это извини, пожалуйста.
У нас нет пауков, чувак. Это не та страна.
А, ладно. Ну, я просто думал, одна широта, приблизительно одни и те же твари.
Не-не-не, это как-то не так работает, чувак.
Ну, ладно.
Мне кажется, у них там какая-то стена, ну...
Ледяная?
Ну, может быть. Ну, чтоб, ну, против пауков или что-нибудь такое.
Эти ледяные пауки, ходоки.
У нас, кстати, вот, по идее, вот такие пауки, птицееды где-то должны бродить. И когда я ехал, везде там в чатах их фотки постили, и типа мы такие очень боялись, ну, пока ни разу не видели такого паука. Что, ну, часто постят а-ля кондиционер, и типа в кондиционер заполз такой паук гигантский.
Слушайте, а насчет пауков, вот у нас, по идее, никогда не думал, что у нас есть пауки, но мы ходили на каноэ как-то, да, и... Две вещи я выяснил, что тут есть очень много диких индеек, потом второе, что нету ежей, и третье, там у нас на дереве вот такой паук сидел, просто сидел. Я не знаю, что это был, просто какой-то обычный паук, но он потом мы его скинули как-то, он ушел.
Женя, ты думал, что ты будешь делать, когда этот паук, ну, к тебе залезет? Просто он такой большой, что как бы ты его раздавишь, и там будет, ну, много жижи, если ты его убьешь.
Не,
слушай,
я...
для птицеедов нужен манок, как у тебя, Вадим, чтобы это... привлекать или отпугивать его. Ну, вдруг он тоже...
На маленьких наловчился. Тут есть, короче, такие банки от йогурта литровые. И ты просто берешь паука, накрываешь, подсовываешь снизу картонку и выносишь на улицу.
Да, я просто представляю, что это примерно как и в этом, как в «Звездном десанте» картины, когда они мочили жуков, и там куча так...
Зеленая кровища такая.
Да.
Да. Ну, вообще, можно вызвать специальных этих людей обученных, и они будут ловить всяких таких зверей.
Слушай, это как в этом, в ТикТоке спасатели пчел есть, тоже вызывает, ну, типа, знаешь, эти пчелы там дикие поселятся там под крышей, вот, и люди вызывают... Нет! Нет, они спали. Ну, реально вроде спали. Я не знаю. Я видел в ТикТоке, я простой человек, увидел в ТикТоке, верю всему, и это правда. Вот. Ну, да, голыми руками как-то спасают их. Вот. Да. Вот, давайте, тему-то мы
да, так ушли. Включили, да. Вот. Ну, ладно, давайте. Мы тут спрашивали у слушателей про какие темы можно пообсуждать, и кто-то предложил тему про... типа написание кода с ChatGPT, но мы это обсуждали, поэтому как бы на эту тему есть немного нового, что вот можно рассказать. Я не знаю, возможно, я уже упоминал в подкасте, есть такая штука Olama для запуска всяких небольших моделей локально. И с одной стороны, вроде как бы ChatGPT прикольно, но все как бы сильно на него зависим, иметь зависимость постоянно тоже как бы не очень круто. И на самом деле, вот, ну, не знаю, в половине случаев, когда ты что-то пытаешься сгенерить там через ChatGPT, тебе вот такая прямо навороченная модель не нужна, а достаточно какой-нибудь более-менее такой мелкой, средней модели. А эти модели вполне легко пускаются на, ну, таком приличном современном компьютере, даже там без супер-пупер видеокарты. Главное, чтобы что-то было. Вот, ну, на M1 пускается, на NVIDIA видях пускается. И, в общем, вот эта тулза, она, по сути, просто как бы такая... платформа, где в докеры завернули модели уже как бы заранее подготовленные, что ты просто можешь писать типа а-ля пул, скачай какую-то конкретную модель, типа запусти ее прямо в терминальчике, что-то ее спросил, получил ответ. Вот. Ну и к ней есть там а-ля как у ChatGPT интерфейс, такой типа, ну тоже докер-контейнер пускаешь, у тебя локально есть типа копии этого ChatGPT-UI, просто ты выбираешь вот эти локальные модели. Вот. Ну и, в общем, я хотел сказать, что там прикольно, что ты как бы вот на этом сайте постоянно выкладывают какие-то новенькие модели. То есть там ну, раз в неделю какая-нибудь новая выйдет. И можно...
Извини, я хочу крови. Юра, давай, ты, может, накинешь? Ну, обосрешь, типа, нафиг это надо? Эти модели локально...
ChatGPT все решает, да. А вообще еще и Copilot есть, и Midjourney есть, картинки, может быть, вообще код писать уже прошлый век, надо код рисовать.
Не, ну смотри, ты такой программируешь, и хоп, у тебя отключили интернет. И ты такой, что делать без моего любимого ChatGPT? А тут у тебя есть спасение.
На самом деле, я сейчас вообще никак ничего не использую. Ну, я использую ChatGPT, а вот эти Copilot я выключил.
А, блин, я подумал, что ты сейчас на этом, у тебя детокс какой-то.
Не-не-не, короче, история такая, почему, то есть я раньше использовал, я использовал Copilot, амазоновскую какую-то тулзу, я уже не помню, как она называется, а потом я остановился на, блин, как же он называется, Codeium, и использовал долгое время, но в последнее время идея так отвратительно работала, что я повыключал все плагины, которые только можно, чтобы построить... Ну, типа, может быть, какой-то плагин мне идею ломает, и у меня перестают клавиши нажиматься каждые 15 минут, и мне приходится перезагружать эту чертову идею. И нет, это дело не в этих плагинах.
У тебя оказалось, что у тебя процессорного времени не хватает. Одна кнопка занимает там цикл, да?
Да, ну нет, я просто выключил, а потом, ну, скажем так, забыл включить, и я последнюю, там, не знаю, неделю программировал, и даже вообще не чувствовал никакой разницы. То есть... Ну, да, это прикольная тема, но она совсем не то, чтобы такая киллер-фича.
А я же говорил.
Ну да, все правильно. Она, то есть вот именно штуки типа Copilot-а, ну, почти не влияют. То есть когда ты уже как бы работаешь с каким-то языком, с которым тебе комфортно, и ты уже там пишешь, ну да, он может тебе чуть-чуть автокомплит там побольше сделать. А, блин, но если надо что-то по... ну, более масштабное составить, то ты идешь в ChatGPT, типа, не знаю, тесты или там большой какой-то класс написать. Всякие копайлоты такой либо не делают, либо делают так себе.
Не, ну там тоже есть у копайлота чат, и, ну, короче, я тоже пробовал копайлот, и где-то месяц я пытался, но понял, что вообще его не использую, потому что у меня, ну, большинство проблем это, типа, не писать много кода, а, типа, долго-долго думать, что-то разобраться, и потом написать две строчки кода, вот. И с ним как бы пользы что-то никакой от этого Copilot-а.
Единственное, что полезно, это вот эти тулзы, они могут тебе иногда подсказать в автодополнении что-то, что IDE не может подсказать, например, какие-нибудь строковые константы, я не знаю, имена таблиц в твоей базе. Ну, вот какую-то такую штуку, что, ну да, это там, ты можешь сэкономить несколько секунд, чтобы там не идти, не копипастить название таблицы. Ну, как бы, прикольно. Ну, и вот и все.
Просто мед для моих ретроградных ушей. Этот...
Ну, ChatGPT я до сих пор использую постоянно.
И я оказался пузырем.
А что ты в него... Пузырь. А что ты в него, Юра, передаешь в ChatGPT? Что ты ему кормишь?
Вообще я постоянно просто спрашиваю какие-то мелкие вопросы, чтобы не гуглить. То есть, ну, бывает иногда там API-шка какая-нибудь, вот недавно я спрашивал там про какие-то concurrent примитивы в Java, что-то я там спрашивал. Ну, то есть я, конечно, мог это пойти загуглить, я помню, есть отличная статья на Хабре, где написано про все эти примитивы, что как их использовать. Ну, ты не помнишь их все постоянно в голове. Я помню, что, ну, там есть такие, а для каких конкретно кейсов я уже, ну, как бы в голове у меня это не поднято. Ты можешь это загуглить, ты можешь спросить конкретно под твой вопрос ChatGPT, и он тебе выдаст примерами кода еще совсем. Вот и все. То есть это чуть быстрее, чуть интерактивнее, ты можешь там поспрашивать. И я использую его для генерации кода. То есть, когда мне нужно там тесты сгенерировать, я не знаю, вот мой кусок кода, напиши тесты для этого, и он тебе пишет тесты.
Слушай, Юр, еще момент не про это. А я правильно понял, что у тебя идея тормозила, но ты писал не на скале?
Да.
Это тоже мед для ушей. Вадим, да. Вадим, да. Настолько счастлив.
Это было на Java, и это ужасно. Ну, то есть, как бы, на самом деле, Scala вообще тут никакого вклада не вносит. Это просто идея тормозит. Она и с питоном тормозит. Как бы.
А мы уже...
Слушайте, хороший выпуск, Вадим, получился, я пошел.
Тебя не было в прошлый раз, но ты, мне кажется, мог бы накинуть. Мы в прошлый раз как раз идею обсуждали, то, что после очередного апдейта она даже на новых маках стала тормозить.
Кайф.
Понимаю, у нас основные бенефициары выпусков двух последних – это Вадим, которому нравится весь код, и Женя, которые чистые макси.
Да, да. Вот подождите, кстати, я не договорил про модели-то.
Какие ты модели у себя серверишь?
Короче, подожди, я хотел про юзеркейс рассказать немного, что вот как раз вот этот юзеркейс, когда ты что-то хочешь загуглить, но обычно через эти модели это как-то быстрее получается. И вот почему эти локальные модели заходят хорошо, потому что вот у тебя один этот... Короче, у тебя один чат GPT, ты типа его спросил вопрос, он тебе что-то ответил, тебе не подошло, и у тебя только выбор как-то переформулировать этот вопрос, заново писать, и в этом духе, что не всегда эффективно. А в локальных моделях ты можешь просто один и тот же вопрос задать типа трем моделям подряд, и как бы тебе он ответит разными кусками кода, ты посмотришь, какой конкретно по твою ситуацию лучше. И эти самые штуки, они обычно, ну как бы в зависимости от того, что ты спрашиваешь, каждая модель по-своему приспособлена. И зачастую то, что ты в чат GPT спросил, это тебе не гарантирует, что там будет лучший результат конкретно на ту тематику, которую ты спрашиваешь. Может быть, запросто оказаться, что в мелкой ответ более револентный.
Вот. Типа, у тебя три оракула. Ты идешь к одному, ко второму.
Да, да, да.
Но еще вот я, помните, мне кажется, я полгода назад где-то говорил, то, что еще чат GPT умеет очень так это нагло врать. Ну, то есть пиздит. Ты его спрашиваешь очень уверенно, тебе дает ответ, который совершенно не имеет... Ну, то есть он похож на реальный ответ, но...
Да-да, у меня такое было, что он дает, например, код, который выглядит максимально похожий на правильный, но там где-то в одном месте какая-нибудь одна штучка, вот она вообще не существует. И ты такой бьешься, почему у тебя он не работает.
Но вот же... Ну, она же заложена в саму технологию этой штуки.
Он такой, это я допиздял.
Я, кстати, посмотрел последние мои диалоги с ChatGPT. Вот, наверное, из такого, что самое очевидное, это я спрашивал про запросы в Elasticsearch. То есть, блин, там вот этот вот JSON синтаксис, ну, ты там пишешь эти запросы, ну, раз в несколько месяцев, и идти опять, там огромная документация, что-то must, should, блин. Ты просто пишешь человеческим языком. У меня, короче, есть индекс, там вот такие поля. Мне надо вот такой запрос, напиши. Особенно с агрегатами, это, короче, геморройно. Там тоже синтаксис с агрегатами очень странный. И он тебе хоп и просто выдал. Все, очень просто.
Балдеж.
Вот, да. И еще хотел добавить, что есть, ну, как бы, популярные модели, а есть такие нишевые. Вот, например, недавно вот я пробовал какой-то QVN, это... Типа модель, которую то ли Alibaba, то ли ByteDance делает. Ну, в общем, кто-то китайский. И она, ну, для всякого кодинга очень тоже хороша. И вот, ну, буквально, блин, раз в неделю выходит какая-нибудь штука такая, ты можешь ее сделать, вот это, Alama Pool, запустить, спросить. Может быть, конкретно в моменте она тебе подскажет что-то лучше, чем обычно. Вот. А, ну и про Emacs, у меня встроено это в Emacs, я могу прямо как бы посреди там скала кода написать коммент и сгенерировать ответ.
Это все была подводочка тонкая к Emacs, короче, типа, пацаны, Emacs, трушная тема, все нормальные ребята на районе юзают Emacs, юзайте и вы.
Так, ну, ладно, ну, еще что. И есть, ну, вот этот сайт популярный, Hugging Face, где выкладывают все эти там модели по распознаванию картинок и вот всякое такое. И у них есть, как бы вот на их домене, /chat. Это тоже как бы такой интерфейс с запущенными несколькими моделями, причем там бывают довольно крупные, но они, в общем, они там постоянно ротируют список этих моделей, и вот, условно говоря, вышла какая-то новая топовая, они туда вот добавляют, и можно попробовать и, в общем, пользоваться вместо чат GPT и всякое такое, вот. А еще я пробовал этот, как его, API OpenAI, тоже как бы подключенный к текстовому редактору. Что оказалось прямо так супер дорого, что, не знаю, я там что-то парочку забросов поотправлял, и у меня получилось 5 баксов что-то ни с того ни с сего, и как-то выглядит неразумно.
А вы бытовые вещи вот туда засовываете? Не знаю, там, скажи мне рецепт чечевичного супа.
Естественно.
Да.
Да, ты еще не знал.
Конечно, лучше не стоит спрашивать, наверное. Вот.
Мне стало теперь интересно, каков же рецепт чечевичного супа?
Я пишу в чат GPT всякие письма, и он очень много вставляет таких вещей, ну, на английском особенно, которые я бы, ну, никогда сам не родил. Вот эти вот, знаете, витиеватые фразочки, официозные такие.
А, ну, вот этот вот формальный язык, который несет в себе смысла, но добавляет серьезности.
Да, I hope you are doing well, and все такое.
Я такое, кстати, тоже пробовал, но я в свое время, до того, как эти все модели стали популярны, я что-то заморочился и какие-то курсы на Курсере по этому поводу проходил, чтобы знать, какие «I hope you're doing well» писать. Поэтому, не знаю, чутка офенсив, знаешь. Я вроде уже обучился. Моя нейронка тут вроде... Ну, она, конечно же, хуже, понятное дело.
Не, ну иногда он такие замутные, короче, формулировки использует, что я упрощаю, потому что, ну, видно, что это написано в чат GPT. И стало видно, что когда о тебе люди пишут, что иногда они сами используют чат GPT, потому что, ну, живые люди так не общаются, короче.
Есть один момент. Мне кажется, так общаются юристы всякие. Юристы, знаешь, старые формальные какие-то документы, вот эти всякие типа какие-то национальные агентства. Вот они любят вот этот формальный синтаксис, и ты вот читаешь и понимаешь, что, ну, я что-то не очень понял, что тут написано, ну, просто так смысл размыт за водой. Вот, а сейчас, мне кажется, когда бизнес-письма пишешь, часто хочется какую-то суть, да, вот это, опустить какие-то детали, мазню, должна быть суть там как можно короче.
Да, ну, это же были шутки, понятно, что да. Вот ты пишешь чат GPT, вот это длинное письмо, а на той стороне с помощью чат GPT его спрашивают, сделай мне, короче, summary этого письма, и вот так в обе стороны, короче, это все преобразование происходит. Декодинг, энкодинг.
Да.
Давайте двигаться дальше.
Давайте.
Вы уверены, что нас вообще вот это спрашивали? Может, нас спросили...
Я не знаю.
Обсуждать мемы из профунктора Optics.
Но в следующий раз мы спросим чат GPT, что он думает по этому поводу, и ответим.
Я вообще перед выпуском из-за этого, я сел гуглить, что такое профунктор. Сможете ли вы мне ответить?
Ну, это же
я слышал клавиши.
С четырьмя дырками.
С четырьмя?
Ну, это комбинация... когда у тебя есть вход и выход, так скажем. Ну, блин, это мы же обсуждали это уже еще в скалолазе.
Может быть.
Да, было такое, да.
Да просто это функтор, который дырявый, с двумя дырками.
Это, короче, комбинация геттера и сеттера на самом деле. Самое простое объяснение.
Супер. Я хотел просто вас подловить, извините, но Юра был готов. Юра был во всеоружии.
Ну, а чем мне нравится просто это двудырочный профунктор? Просто две дырки, F с двумя дырками. LMAP, RMAP, все, DMAP.
Не, ладно, Гриш, ты тоже был готов.
Вот, спасибо, я читал.
Ты тоже молодец. Вот,
спасибо большое.
Пока все молчат, я хочу, короче, закинуть тему свою, которую я принес.
Жень, что ты хотел сказать?
Уже не успел, я начал говорить, все, двигаем карточку обратно.
Все, Женя не молодец, получается, да?
У вас там борьба?
Нет, почему?
Борьба карточек, что ли, типа как пальчиками, да. Вот так, да?
Да. Короче, все, я успел. Несколько выпусков назад я упоминал про такую штуку, как One Billion Row Challenge. Это, если кто-то пропустил такой челлендж, где какой-то Java чел сказал, слушайте, ребят, у меня вот тут есть файлик, в нем 1 миллиард строк, пожалуйста, прочитайте его и сделайте вот такие вот простенькие агрегаты. А там, ну, CSV-шка какая-то. И буквально два поля, что ли, типа локация и температура. И нужно как-то сагрегировать. Вот. И задача была сделать это как можно быстрее. И давалось это месяц. И, собственно, месяц прошел. И сейчас можно посмотреть результаты. Там бейзлайн был...
4 минуты.
Был бейзлайн? 4 минуты 49 секунд. Первое место, короче, в этом челлендже занял результат 1 секунда 535 миллисекунд. Вот. Ну, то есть, как бы большой рывок произошел. И это не самое главное. То есть, если я... Это интересная тема. Я пытался смотреть, читать решения. Но, естественно, там как бы решения, которые очень быстрые, они абсолютно нечитаемые. То есть, там везде все обмазано ансейфом, какие-то очень вообще странные вещи, которые, ну, в обычном коде не встретишь. И, ну, короче говоря, ничего было непонятно. И на эту тему вышла прекрасная статья от чувака, который, собственно, участвовал в этом челлендже, в котором то есть у него где-то там в топ-10 его решения, он рассказывает, как, собственно, он к этому решению пришел. И он рассказывает про все оптимизации, которые были использованы. Ну, не все, а, может быть, какие-то, ну, такие самые... интересные, что ли. Он, по-моему, штук 8 или 10 этих оптимизаций описывает. 8, да, насколько помню. 7. И там оптимизации уровня, а давайте читать входной файлик не последовательно, а множеством потоков, до каких-то абсолютно дичайших вещей, типа, а давайте уберем все ифы, чтобы не было спекулятивного исполнения, и процессор не вставлял лишние команды в программу. Вот, то есть там вот очень много вообще описано, что, как можно делать, какие есть способы вообще этот перформанс мерить, потому что, ну, я, например, не часто сталкиваюсь с такого рода задачами, и, ну, просто интересно посмотреть, какие вообще есть инструменты. То есть вот я, например, не знал, как вот перф тулзу использовать, которая, ну, насколько я понимаю, она больше для сишных программ, вот, а тут тоже использовали этот перф и пытались добиться того, чтобы было меньше инструкций на каждый цикл. И, в общем, я добавил эту статейку, почитайте, очень интересно, особенно тем, кто интересуется вот этой темой low-level оптимизации. Естественно, писать такой код в продакшн, эта тема такая своеобразная, только какие-то прям фотпасы. Но это был челлендж, и ребята пытались выжать абсолютно все. Ну и они, собственно, выжили. Вот, рекомендую почитать.
Ну, это мощная статья.
Сколько времени на прочтение надо?
У меня ребенок был в бассейне, да, и я успел прочитать ее всю, так что, ну, вот до 30 минут.
И она вообще очень понятно написана. То есть все слова и код, подтверждающие слова, все прям... Все на месте, как надо, читать легко, очень круто.
Да, она вполне читаемая.
А то ты есть, уже читал, Гриша? Там вот... Да, читал. У нас почему-то с Юрой, я так понимаю, иногда Твиттер или что-то такое пересекается по предложкам.
На одних и тех же людей, видимо, подписан.
Ну, видимо, да.
Ларчик просто открывается. Там код иногда бывает странный, но чувак так и пишет, типа, ребята, вот код, я как бы не ожидаю, что вы его сейчас прочтете и весь поймете, потому что он использует вот это, вот это, вот это. Но как бы он пытается все описать. Да, ну и чтобы вы понимали, как бы ребята, которые заняли первые места, это не просто какие-то челы, которые сидят и в свободное время, короче, занимаются перформанс-анализом, а это, по-моему, первое место занял чел, который техлид Грааль ВМ. Ну, то есть, как бы, наверное, этот человек понимает, да, вообще, как это все работает под капотом. Погнали дальше.
Ну, до того, как это, как прерваться, я хотел вспомнить про Metals, потому что вы про него так заговорили активно. Там, во-первых, ну, две штуки есть. Во-первых, в Твиттере выложили, что готовится в новом бета-релизе такая exciting фича. Это такие как бы документации на тайп-хинтах, то есть вот где, как раньше в идее, вот типа сереньким подсвечивают тип переменной у тебя прямо в коде, но ты можешь как бы навестись вот на эту подсвеченную штучку, и тебе покажут документацию. Вот.
Этого очень не хватало. Прям go-to рабочий получается, да?
Ну да, то есть go-to, только тебе не надо никуда ходить, просто сразу посмотрел и все. Вот. Ну, конечно, я не знаю, что там с поддержкой в других редакторах, как обычно. Может, и не будет работать так хорошо, но будем надеяться. А другое, мы на самом деле забыли, тут было два релиза Metals, 1.2.1 и 1.2.2. И в 1.2.1, во-первых, как-то официально чуть-чуть добавили поддержку Базеля. Я не знаю, честно говоря, насколько там это рабочее, потому что я слышал некие жалобы от людей, что типа с Базелем пока все как-то сложно. Вот. Ну, кто знает, может быть, у кого кто-то уже научился это использовать. Вот. Там какой-то надо, в общем, конфигурацию какую-то делать, и после этого заработает. Вот. А потом добавили возможность из редактора запускать код под Scala Native и Scala JS. Вот так вот. И, ну, не знаю, вот я пока мне недавно как раз понадобилось типа со Scala JS связаться, и я пока еще не понял, типа, то ли там все нормально работает, то ли есть какие-то проблемы со Scala JS. И, в общем, надо побольше покопаться, чтобы как-то понять все сложности. Вот. А, еще добавили, вот, ну, я не знаю, мне кажется, это мало кто такое использует. Там, вот если в VS Code, в панели с директориями, есть возможность как бы раскрыть файл и видеть, какие там определенные функции внутри этого файла, именно вот в левой панельке. И они добавили возможность, что прямо на лету, когда ты определяешь в коде эти функции, они там обновляются. То есть, типа, в реал-тайме можно видеть эти изменения. Ну, что-то не знаю, насколько это полезно. Вадим, у тебя есть какие-то мысли, зачем такое нужно вообще?
Так, а я сейчас прослушал, я смотрел, что там, как они native запускают.
Ну, вот чуть-чуть пониже, под native вам это.
Что там?
Metals view for uncompiled changes.
Это полезная штука. Короче, там поиск по проекту. В общем, там вот этот есть вот... Ну, я это использовал иногда, когда писал на Scala 3. Когда пишу на Scala 3. В общем, там, когда пишешь, он у тебя во вьюхе может показать... Ну, слева в списке пакетов. Он у тебя показывает просто вот эти функции, которые у тебя определены, скажем, для какого-то трейда. И удобно иногда просто посмотреть, что ты там объявил, что не объявил, какие методы есть, какие нет. И раньше я вообще... То есть я этим не пользовался раньше. Потому что оно работало, и я не понимал, как, и никогда не гуглил. А вот тут объясняется, что на самом деле после компиляции туда все попадало, и ты мог нормально серчить по проекту. А сейчас он у тебя на ходу все символы в дерево проекта засовывает и отображает. Вот. И всякие go-to-definition сразу же работают. А раньше, мне кажется, надо было попытаться скомпилировать. Но я могу врать.
Мне кажется, так и до сих пор должно быть.
Не, ну на вот этой гифке, а там же никто файл не сохраняет, то есть они прямо пишут и там появляются.
Я вижу, но это только вьюха, которая описывает тебе символы там в текущем файле, видимо. Сейчас я посмотрю по этому, по пиару, что там на самом деле. Я не очень могу быстро посмотреть это, если что.
Ну, это вырезание тишины. Можно молчать полчаса, и все вырежется.
Ну нет, мы не можем просто так молчать.
Угу. Вот, ладно, что там еще такое интересное? Ну там много каких-то мелких фич, вот они прямо в списке. И вот это мы смотрели ноты про 2.1, 1.2.1, а тут есть про 2.2, и там как-то поменьше такого нового.
Вообще ничего там не нашел.
Там написано, что пофиксили SBT под Windows. Наверняка кто-нибудь сидит и страдает на Windows. И для него это прямо супер. А, ну и разрешили запускать Scala 2.11 на более новых JVMs. Тоже, мне кажется, очень хорошая фича. Вот. А, еще про Metals я хочу сказать, что я что-то тут неожиданно попробовал... когда в Metals переключаешь на BSP, и он типа цепляется к SBT-шному серверу, и в общем оказалось, что на удивление хорошо работает. То есть прямо и, как бы, ну, я вижу, что меньше памяти из-за этого потребляет, потому что раньше он У меня SBT был открыт, и редактор, и в каждом отдельно все компилировалось. Вот. А сейчас, ну, там просто типа запускаешь команду, чтобы он сгенерил это BSP файлик, и тогда все работает.
Ну ладно, давайте дальше пойдем, пока Вадим там читает то, к чему он на самом деле был всегда готов. Вот, просто это минутная заминка.
Угу. Так, кто-то там выложил что-то, какую-то ссылку на какие-то статейки в виде дублирующих карточек. Это кто был?
Ты просиквел линтер?
Не-не, что-то про контроль эффектов в Rust на Hacker News, что-то такое. Написано Юра.
Это добавил. Юра.
Ну, написано, ты добавил карточку в Discussion. Там ссылка на Hacker News и написано Lowering Strategy. Ладно. Короче, в общем, про эффекты в Rust.
Я не знаю, я не добавлял этого.
Ну, написано, что ты...
Да, слушай, написано, что ты добавил. Ну, знаете, по описанию я вижу, что это как будто Женина, потому что там еще камл почему-то светится.
Ну, это...
Я вообще был удивлен, что тут, во-первых, две карточки, а во-вторых, они обе в дискас, и в-третьих, что они там уже довольно давно. Я, короче, не добавлял этого.
И там почему-то три похоже разные темы. Ну, ладно, что-то какой-то глюк. Так, давайте их.
Я могу свою притащить. Сейчас, секундочку. Вот, тема про Rust. Вот, и называется, она очень короткая, называется «Репозитории с невероятно быстрыми уязвимостями в памяти, написанные на 100% безопасном Rust». Вот. Отличный репозиторий, просто посмотреть, как ребята издеваются над Rust'ом. И там есть одна ищи, которая предлагает переписать проект на 100% мемори безопасной Scala. Разумеется, его отклонили, потому что Scala действительно безопасный язык, и на нем не получится написать такой удивительный проект. Вот. Вот и вся тема в целом.
Я тоже чуть-чуть смотрел это, и насколько я понял эту историю, что там есть какой-то баг, связанный с лайфтаймами, который... существует с 2000 какого-то 15 или 16 года, и, ну, его пытались пофиксить, и долго готовили какие-то pull-реквесты для этого, и что-то с первого раза там не получилось, и вроде как бы сейчас уже почти зафиксили, и, видимо, поэтому кто-то замутил этот проект, чтобы успеть, пока как бы не зафиксили наконец.
Там. Блин, а я читал это, короче.
Но библиотека невероятно полезная. Все, что нужно делать, это добавить крат в зависимость и запустить кусок кода из примеров. И будет blazingly fast crash failure. Crash prod, да. Вот такая штука. В общем, всем смотреть. Очень полезная библиотека, заносить в прод. Очень безопасно.
А, ну давайте просто так, раз у нас короткая тема, просто так же добавим, что там была... конференция по Rust, как же она называлась? Блин, я что-то все потерял. Ну, короче, была конференция RustConf 2023, и на YouTube выложили недавно видяшки, если кто интересуется, стоит заглянуть. Там есть, короче, интересный доклад про расширение системы эффектов в Rust от кого-то из Microsoft. Не знаю, почему из Microsoft, но, в общем, судя по всему, планируют что-то по этому поводу делать в следующих версиях Rust. Но я очень хотел этот доклад обсуждать в прошлые выходные, но сейчас уже ничего не помню. У меня вообще очень короткая память, я часто все быстро забываю.
Записывай.
Вот.
Либо можно эту краткую summary можно спросить у ChatGPT.
Что у меня дофига всяких записочек, и вот там какой-нибудь Obsidian, OrgMod, там еще есть ROM. В общем, во многих местах у меня всякие записочки, там в Мира что-то еще, на таких квадратных листочках обклеиваю
монитор. На самом деле, Женя, это, короче, можно использовать как преимущество на работе. Вот у меня тоже не супер хорошая память. Я работал с ребятами, которые реально помнят какие-то детали. То есть ты подходишь там, слушай, а помнишь, мы там вот тот-то проект делали? А это было года 3 назад. Он такой, да, мы там делали то, вот там не доделали, там был pull-request, и вот там...
Не, ну это еще ерунда. Есть люди, которые
помнят
конкретно
там, даже.
Там ты спросишь какую-нибудь деталь, как вот написать такой хитро выдуманный SQL запрос, и он просто возьмет и на доске его напишет из памяти.
Да, ну короче, есть люди с хорошей памятью. Я не с такой памятью. Я не помню деталей там, что как. И я использую это как преимущество, потому что люди, у которых хорошая память, они не пишут документацию, потому что они все помнят. А те люди, у которых нехорошая память, им нужно все записать. И я всегда это использую. Я прихожу там на новое место работы, смотрю, док нет. Блин, а почему док нет? Там и так как бы все помнят. Да я-то не помню, я начинаю писать эту доку. И в итоге со временем все начинают ее писать, потому что, ну, блин, дока это хорошо. Ну вот, видишь, можно использовать это как преимущество.
Ну, да. Слушай, а вот ты сейчас говоришь про плохую память, я так подумал, а может быть неплохая, может быть, типа, какие-то другие детали запоминаешь, наверное, просто, вот.
Не, ну,
я просто это обратил внимание, вот ты вот стал говорить, вот там какой-то проект 3 года назад, а я вот так, знаешь, подумал, вот, если меня спросить какой-то 3 года назад, есть определенный проект, который я по какой-то причине помню, прям какие-то вообще дурацкие детали, которые вообще сейчас никому не нужны. Это я смогу вспомнить. А вот спросишь какую-нибудь по опихе что-то, да, и что-то, чем я там занимался, скажем, 1/2 года назад, я не вспомню. И у меня тут недавно был, короче, одна такая задачка, в общем, у нас миграция с одной опихи на другую опиху, и так как мигрируешь, у тебя модели, они тоже меняются, и вот у вас есть внутренняя модель, есть внешняя опиха, и вы мигрируете с одной опихи на другую опиху, и надо понять, как внутренняя модель изменится у ваших данных, неважно, что там хранится. Вот, и я, когда этим занимался, я написал документацию для себя будущего. И сейчас, спустя 1/2 года, получилось так, что такой большой промежуток времени, что возвращаюсь к этой задаче, теперь это надо уже внедрять. И я думаю, блин, как же охуенно, что у нас есть документация. А потом говорю, а да, это я написал.
Вот, плохая память – это двигатель документации, короче.
Ну да, да. Вот, ну, есть и другие преимущества, что ты можешь как бы быстро в чем-то как бы разобраться в том, что ты как бы... Может быть, у тебя как бы более как бы чистая память, условно говоря, тебе легче что-то взять, так вот в ширину быстро посмотреть, погрузиться там на недельку, на две, а потом через неделю ты уже ничего не помнишь и можешь спокойно заниматься другим проектом и не думать про то, что там, а вот там была такая штука, как ее правильно надо было сделать или еще что-нибудь такое.
Не, оно все равно ассоциативно, мне кажется, как-то. Вот ты, типа, знаешь, работал на чем-то, тебе показалось, что забыл, потом работаешь на новом проекте, и ты вообще, знаешь, чистый белый бусток, листок бумаги, и вообще ничего не помнишь, а потом вдруг какая-то похожая ситуация происходит, и ты такой, мне кажется, что такое уже было, да? И так вот,
Ну да, да, конечно. Так, ладно, давайте следующие темы.
Да, там про раз, на самом деле, у меня есть одна очень коротенькая темулечка. Я нашел библиотечку, называется она Scruff. Это SQL Linter и форматор. Вообще, почему я решил эту тему добавить? Как ее, блин, как ее двинуть-то в Trello?
Ну все, пожилой бумерский экспириенс у нас тут.
Я вообще не понимаю, у меня ничего не двигается этим чертом Trello. Как это сделать? Ё-моё. Всё,
передвинул.
Ладно, сами двигайте свои карточки, короче. В общем, я какое-то время назад озадачился вообще проблемой. У меня там есть репозиторий, где, ну, грубо говоря, SQL-запросы. И они все там по-разному написаны, в разном стиле, где-то uppercase, где-то lowercase, где-то, короче, там длиннющие строки, там, в общем... Полная дичь.
В общем, линтера не было у тебя.
И да, я хотел, блин, ну хоть какое-нибудь решение, которое хоть ну как-нибудь приводит к какому-то единому виду. Пускай это будет, этот вид будет всех не устраивать, но главное, что он будет один.
Лучшее решение. Лучшее решение. Никого не устраивает, зато одинаковое.
Да, главное, чтобы одинаково. Пофиг как, главное, чтобы одинаково. Вот, и я не нашел ничего нормального. То есть там есть какие-то решения на питоне, в основном это все вот, почему-то с SQL, оно все как-то на питоне. И, но они либо делают не полностью, либо, ну вот как бы, как я, чего я ожидаю? Я ожидаю примерно того же, что я бы ожидал от нормального языка программирования. То есть ты можешь туда отправить хоть в одной строке все, и он все это отформатирует как надо. А, блин, а как же он назывался-то? По-моему, вот, типа SQL Fluff, что ли, что-то такое. Вот, они делают какие-то, да, SQL Fluff, они делают какие-то минимальные изменения, то есть, я не знаю, грубо говоря, если у тебя сильно длинная строка, они могут ее перенести, или если ты там сделал, что все ключевые слова в uppercase, они будут все в uppercase, но при этом, как бы, каких-то больших изменений, как, типа, из одной строчки сделать нормально сформатированный SQL запрос, он не делает. И еще второй момент, почему я хотел, потому что в идее как по стандартному настроено просто отвратительно. То есть ты когда, например, просишь идею, идея, сгенерируй мне TML для таблички. Вот он тебе пишет там create table туда-сюда, и вот как он иногда генерирует, это просто ужасно. Я не могу никак настроить это, чтобы это было не так ужасно.
Слушай, извини, я перебью. А вы не заметили, что любой код, если ты там вставляешь, он как-то криво форматируется по дефолту в идее, тебе надо потом разбираться, как для проекта отключить эту всю штуку?
Да. Я уже плюнул, думаю, ладно, в идее я не смог настроить там среди 18 тысяч этих галочек, как форматировать ваш код. Причем вроде как бы по галочкам все должно сходиться, но оно не работает, сука, и дико бесило меня. И я уже плюнул, думаю, ладно, найду консольную тулсу и сделаю git hook. Я не нашел ничего нормального, не нашел ничего. То есть все они какие-то либо полудохлые,
убогие,
либо полурабочие.
Убогие,
да, отличное слово. И вот я нашел эту SQRAF или SCRAF, не знаю. Честно, я еще не пробовал эту штуку. Но я надеюсь, что вы, ребята, попробуете и скажете, что она работает офигенно, и я ее заиспользую.
Не, ну у нас же на Rust.
Вот такая работать. История. Да, она на Rust написана, то есть там не нужно никаких
питательных. А, я правильно понимаю, что все остальное говно. А эту я не пробовал, но она хорошая.
Не-не, мы пока не знаю, просто я так понимаю, Юра отчаялся, он хочет найти, чтобы слушатели попробовали, а он уже в говне не ковырялся.
Да, хотя бы что-нибудь рабочее, блин, ну хоть что-нибудь более-менее работающее. Вот, я просто ее нашел совсем недавно, и я еще не успел ее попробовать. У меня, я сейчас просто другими задачами занимаюсь, и я вот не вернулся к тому репозиторию, где много SQL-запросов. И я хочу все-таки попробовать эту штуку, но не дошли руки.
Слушай, в общем, но описание очень обещающее. Компактный, высокоскоростной SQL линтер.
Там
что такое было?
Это я случайно видео включил. Там на самом деле есть сайт у этой штуки, и на нем есть YouTube-видео с демкой какой-то.
Интересно, а видео тоже на Rust сгенерировано?
Вряд ли.
Слушай, ну нет, какой-то супермажорный сайт я вот зашел и прям ну, настолько классно сделан. И ссылка на игрокомбинатор, и YouTube-видео.
Знаете, о чем думаю? Я хочу придумать очень быстро, чтобы Юра, не знаю, в 20 строк написал свой форматер SQL. У вас есть идеи?
Блин, я знаю, что написать форматер – это большая задача. Так что я даже не пытаюсь.
Не, ну типа, апперкейс пытался... очень легко. Все ключевые слова да, собираешь, бам,
это фигня,
сделали.
Мне это вообще не надо. Половину? Я бы, наоборот, лоуеркейс сделал.
Ну, а что писать? Лоуеркейс.
Ты берешь...
По переменной я бы хотел.
Питон скрипт, который в этот, как его, чат GPT отсылает это, и просто тебе надо сформулировать правильно запрос несколькими интерациями, что типа...
True story, бро.
Как там...
Я вижу, как соль на рану Вадима насыпаешь.
Такое, что? Вадим, видимо, на работе это делает.
Нет.
Ну ладно, а выглядело так.
Не, просто обидно, что можно же было подумать головой, чтобы написать кривожопский алгоритм. Но зачем, если кривожопский алгоритм, вы ведь так можете сами в своих этих GPT сделать.
Если кто-то уже написал кривожопский алгоритм, просто берешь и используешь.
Это напомнило, этот, как сортировка методом поиска алгоритм сортировки на Stack Overflow. Только теперь тут чат GPT уже что-то более вменяемое.
Ну ладно, блин, я подумал, мне, короче, не получится 50 строк. Жаль. Чуть-чуть больше это займет, чтобы его нормально написать. Там, вот. Там же есть кавычки всякие, да? В кавычки можно взять типа строки или там закавычить типа название таблицы с точками. Тогда да, тогда жопско.
Да нет, на самом деле, если ты ну, будешь писать такое решение, то можно взять уже готовую либу, которая будет просто парсить SQL. То есть не нужно писать свой парсер, потому что ну, писать свой парсер это такая...
Мне кажется, мы снова придем к той же проблеме. Я посмотрел парсер на том, они оказались
говном. И в итоге изобретешь свой NTLR, там вот это все.
Не, блин, кстати, парсеры SQL, их много, и они вроде как, ну, уже production-ready есть на всех языках.
Я слышал, один парень, один человек искал парсер SQL, и, короче, там он взял несколько библиотек, А, нет, этот парсер другого был. Он, короче, взял несколько библиотек, и там одной на Java, она не запустилась на какой-то на Java 21.
Это совсем другая история.
О, я тоже помню этого. Да, один наш общий знакомый, да?
Я просто не помню, что он там парсил.
Точно. Не, мне кажется, да, SQL. Но и на всех языках парсеры протреди, насколько я понимаю, да?
Вообще, это был кастомный язык, это был не SQL. И он компилировался в Elasticsearch запросы.
SQLike. Ну да, AntLR в итоге порешал, я так понимаю.
Не.
Нехорошо.
А там это, ну, в связи с...
Прикиньте, а вы представляете, сколько всего помним, да? Я помню все выпуски подкастов, о чем говорилось, без всякой документации.
Ну, скажи мне, что говорилось в... Так, пятом так, выпуске Flatmappers.
Так, в пятом
части выпуске. Части 2 на 10-й минуте.
А, там обсуждался Emacs.
Бу. 90% вероятности, что это правда.
Да, да. Так, надо посмотреть, что там было на самом деле. Так.
А, ладно. Первое Emacs, второе Rust, третье Scala. Больше, мне кажется, нету целей, чтобы
полить. Мне кажется, что действительно там был Emacs. Какие-то наития есть? Ну, скорее всего, раз мы обсуждали эти языки. Так,
подождите, пятый выпуск? Пятый?
Там пятый, выпуск. Вторая часть.
Первая или вторая часть? Дим. Так, что обсуждалось по драмам в Scala? Tui, Scala, The Beaver. Женя настраивает NeoVim. Блин, не угадал. Ничего про Emacs нету.
Блин, ну я был так рядом.
Тут был почти про Emacs. И Женя точно говорил.
Будет смешно, если включить, и он там будет говорить, а вот в Emacs там то-то, и я себе там, ну, сделал, чтобы как в Emacs...
Можно нейронную сеть обучить, короче, на наших выпусках, и там она будет почти все время рассказывать что-то про Emacs и Metals.
Да-да. Слушайте, насчет вот всяких, как бы, печалин по поводу того закатывания скалы и всякого такого. Тут на самом деле было две новости, которые типа, ну, как бы в противоположную сторону. Во-первых, там Lightband выпустил репорт, что они наконец типа финансово независимые и типа начали деньги зарабатывать хорошо. Вот. А второй, Scala Center выпустил свой типа roadmap на этот год, и там много всего такого, ну, интересного. Если хотите, можно обсудить, что там они планируют делать.
Я тут немножко добавлю по поводу обоих тем. Во-первых, ну давайте, наверное, с Scala Center roadmap. Почему вообще он появился? Его никогда традиционно не было. Но был, по-моему, какой-то на Reddit вопрос, и там говорили, типа, блин, чуваки, вообще непонятно, что вы делаете, чем занимаетесь, какой план, дайте хоть какой-то roadmap на следующий год. И они такие, да, это хорошая идея, и там, не знаю, через месяц вот они выпустили этот roadmap, где написали, что вот мы будем тем-то заниматься. Хорошая вещь, правильное начинание, чтобы хоть какая-то была прозрачность того, что они там у себя делают.
Мне казалось, что в прошлом году я тоже видел. Что-то подобное. Может, оно не занималось roadmap?
Они писали...
Но, типа, что было обсуждено и что, типа, запланировано, в каких направлениях кто что будет делать, вот это точно было. Но...
Мне кажется, оно как-то размазано было, нет?
Соглашусь?
Да, было размазано.
Ну ладно, так солиднее.
Конкретики не было. Вот. А тут, в общем, написано, что, во-первых, они решили напиливать стандартную библиотеку и, ну, видимо, потому что там изменились требования по совместимости в связи со скалой 3, им типа это развязало немножко руки. Вот. Во-вторых, они будут решать проблемы, связанные со Scala.js компиляцией, связанные с, ну, большим размером получаемого кода, и будут, короче, пилить прямо какие-то специальные оптимизации, чтобы все там как бы более компактно в результате компилировалось в JavaScript. И будут работать на самым востребованным предложением ускорить время компиляции Scala.
А у Scala 3 есть такая уже проблема о скорости компиляции или еще нет? Или нету таких больших проектов, на котором бы это стало заметно?
Так оно...
Есть какие-то цифры, статистики?
Таким, что всегда все жаловались на время компиляции. Даже если там что-то улучшали, все равно жаловались. Вот. А, ну и там отдельно выделено направление документации, что типа будут тоже всякие штуки по документации делать. И типа улучшать developer experience. И это включает типа SBT версии 2, улучшение как бы стабильности Metals и Bloop, значит, портирование Scala Fix правил на Scala 3 и работа над дебаггером в Metals. Вот, ну, интересно, конечно, но не знаю. Вот, что еще? И пишут...
Знаешь, меня еще удивило там, типа там написано, кто что будет делать, и там написано, что Virtuswap и Lightband, типа, о, Lightband будет заниматься этим, поддержкой этого кавиража для Scala 3, типа... Ну, типа, вроде Lightband там, кто остался, они только второй занимались, а тут еще вписались в третью. Удивительно. Видимо, деньги с каждого актора.
Да, я тоже хотел сказать, я как-то это, Женя далеко ушел, я тоже хотел сказать, видимо, нашли одного клиента, кто согласился платить за каждый актор. Ну, там, за один CPU, да?
Да.
Да, да. Вот, ну и написано еще, что JetBrains будет улучшать поддержку Scala 3. В идее, что еще? Ну, что-то Google Summer of Code, какие-то Scala амбассадоры будут, не знаю, что это. Вот. Ну, короче, выглядит на самом деле неплохо. Вот.
По поводу лайтбендовской новости, на самом деле там в основном все сходятся к такой мысли, что это такие предсмертные конвульсии у тех компаний, которые просто не могут слезть с Аки. И с ее стека, и они просто, ну, начали платить, и оттуда много денег появилось. Ну, вот и все.
Там такой ценник был, действительно, что им достаточно одного крупного клиента, и все.
Ну, может, не одного, но, типа, знаешь, если ты какой-нибудь банк, который не может просто сказать, не, ребята, идите в жопу, я не буду платить. Ну, и все, вот тебе там 2, 3, 4, короче, клиента.
А кто-нибудь...
Ты в шоколаде.
А почему они на пекко не перелезли?
Да, нас, кстати,
ну, там же секурити, вот это вот.
Поделитесь опытом использования пека в продакшене.
Подожди, перед тем, как будут отвечать у нас, я спросил у ChatGPT, что, какую боль, какой опыт у ChatGPT в миграции с Аки на пека? Какую боль и опыт? Вот, но ChatGPT говорит, что я использовал бесплатную версию 3.5, до января 2022 года он не знает ничего о пеке, поэтому обратитесь к документации. В общем-то, ChatGPT оказался бесполезным. Так теперь, пожалуйста, господа соведущие, что вы думаете? Был ли у вас опыт?
Погодите, я хотел спросить, а как вы думаете, а сколько это вот по бабкам? Это эквивалентно, сколько, не знаю, банки отгружают там всяким SAP-ом, Oracle-ом, за что еще платят? Ну, типа примерно такие же суммы, наверное. Не то, что там за каждый актер они влетели... Ну, настолько, чтобы платить больше, чем Oracle.
Ну, да, наверное, что-то типа как Oracle, может, даже поменьше.
Да, я так понимаю, что вот эти все завышенные ценники – это просто предмет для начала переговоров для крупного такого контракта.
Ну, типа там, я думаю, это я к тому, насколько предсмертны эти конвульсии, я так понимаю, это еще на десятки лет может растянуться.
Не, просто ну, это так. Будет как бы специализированная платформа для специализированных как бы клиентов, вот и все. То есть как бы все почему на Аку были, потому что она как бы бесплатная и типа под любые юзеркейсы подходила, а платная версия она для какой-то ниши существует, вот и все.
Для какой-то, а вот для какой непонятно.
Не, ну там много каких-то, я так понял, а-ля как бы, ну... как его, манифактур, которые какой-то...
Money или... Типа деньги? Или ману?
Фабрики.
Типа манул.
Всякие фабрики, которые какие-то индустриальные процессы автоматизируют, и у них как бы просто чисто по домену много каких-то задач, где как бы что-то там распределенное в разных там, ну, точках завода, между разными локациями, какие-нибудь данные там синхронизировать надо, какие-нибудь роботы. И вот, ну, судя по всему, какой-то значительный процент вот подобных клиентов точно там есть.
Ну, вообще, вот эти предсмертные конвульсии напоминают времена, когда там, после, когда Паскаль был пиком развития IT, и все пожилые мужики решили, ну, думали, что надо уже выходить из этого вашего IT, потому что в 70-х изобрели все, что только можно,
Вот, а потом Паскали до сих пор там живы, да, Кабол тот же еще до сих пор используется. Так что мне кажется, вот это подсел ты так на иглу какой-то технологии, а вот слезть очень тяжело.
Угу. Да, короче, да. Они еще побарахтаются.
А я, кстати, тут как раз смотрел из
Decay
от типа игры, как плагины писать. И там из Decay поставляется в двух видах, на плюсах и на Паскале. Так что кто-то до сих пор пишет.
Я, конечно, не могу. Женя просто все время заносит эти кейки с ударениями на плюсах. А, как он?
А как бы ты сказал, на CPP?
На плюсах. Че?
Так, ну...
Закругляемся на плюсах?
А, про пека-то мы что, не будем ничего? Что-то мы пытались пека обсуждать.
А что мы обсудим? Мы все же вроде обсудили про пека.
Я, по-моему, в прошлый раз мы как-то на пришел обсуждали, я жаловался на пека, но это...
А слушай, да, расскажи, если вдруг этого не было. А если что, то, может быть, у наших слушателей тоже короткая память, как у нас всех тут.
Да, ну, короче, я пытался...
Кроме Вадима.
Один проект мигрировать на пека, но зафейлился, потому что... Использовалась вот эта экзотичная либо border для этого, короче, сериализации.
Слушай, ну мне кажется, это почти никому не грозит.
Ну вдруг один кто-то мучается. Мы же не можем это игнорировать.
Я, короче, в офис приходил, там все, да, этот border, они вот так руки в боки такие ходят все. Эх, этот гребаный border.
Вот. Ну, короче говоря, там оказалась история такая, что разработчики вот этого, короче, кода, они дропнули поддержку скалы, по-моему, 2.12, на который проект, и после этого запилили поддержку пека, и оказалось, что, ну... Типа, либо надо пытаться уже неподдерживаемую версию, это либо пилить поддержку пека, что как бы как-то немного кривенько. Вроде они уже задеприкейтили, и ты такой к ним придешь с пул-реквестом, типа, пожалуйста, давайте замержим туда. Вот. А, ну, либо просто мигрировать на более новую скалу, что когда-то произойдет, а пока, типа, еще нет. Вот и все.
А Borer макросы использует?
По-моему, там, может быть, где-то в паре мест есть. Ну, короче, не особо.
Не, если было ноль, тогда можно было бы провести эксперимент. Я не знаю, я, может, что-то прослушал. Они под тройку же только паблишатся?
Ну, либо под тройку, либо под 2.13, я уж не помню.
Ну, может, под 2.13 можно обновиться, конечно. Не такая должна быть проблема. Да. Надо уж пора бы уже, да? Что это как-то это не солидно?
Кстати, я как раз перед выпуском читал, там, короче, на Reddit, в скале, там опять какое-то нитье, что там скала помирает, и там Сеф из Lightband ответил, что они будут вечность поддерживать скалу 2.12, что, типа, очень много бизнес всяких проектов на скале 2.12, типа, не переживайте, мы будем это поддерживать.
Чтобы вы понимали, я сейчас пишу на скале 2.12.
Ну вот, да.
Я тоже ее вот где-то видел там, где-то, может быть, иногда.
Но я, то есть ты каждый день пишешь, каждый день на ней, короче, пишешь, да?
Не-не-не. Но
хорошо,
иногда я ее вижу.
Ну, я просто проверил, решил это давление дополнительное создать.
Не, я вообще не понимаю людей, которые дропают в библиотеке поддержку 2.12. Зачем? Зачем вы это делаете?
Ну, им лень уже. Лень.
Буквально недавно был, короче, этот опрос про библиотеку Kio, которую мы обсуждали, там было...
Типа, а, и по которой мы напиздели. Нет. Что мы посмотрим в нее.
Да, кстати, да.
Я
напиздел, конечно.
Я напиздел, я.
Вот. И все, ну, большинство проголосовало про то, чтобы дропнуть скалу 2, и я тоже. И он дропнул скалу 2 поддержку. Ну там просто новая либо, какой смысл поддерживать скалу 2, и из-за скала 2 там энкодинг этих эффектов, он немножко получался, короче, странным. И самый нижний тип был вместо nothing, был any выбран. из-за, короче, кривости вывода типов в скале 2. А в скале 3 можно сделать nothing, и все будет нормально.
Не, ну ладно, тут подходит. Но тут слишком специфичная фигня использовалась, короче.
Ну все, на этом будем заканчивать выпуск. Прощаться.
Закругливаемся.
Да, и напоминать про то, что мы
напоминем.
Все еще ждем каких-нибудь людей, которые зайдут на что там, Patreon и Boosty, и что-нибудь там нажмут.
А вы благодарили нашего этого бустера? Поблагодарили? Нет?
Нет, давайте благодарить.
И давай, открывай это.
Так.
Сайт.
Ты у нас хранитель Boosty.
Я пропустил. У меня 2 подписчика. С ума сойти.
Ну вот сейчас так. Обоих.
Так, мне надо залогиниться. Сейчас. Кто же эти люди? Как смотреть вообще, я не знаю. Так. Так, Жень, а у тебя на этом на Патреоне есть
кто? У меня ноль.
А, вот так. Ни хрена себе. Так, ладно. Так, мы обещали иногда упоминать, мы упоминаем наших 2 благодарных слушателей, которые занесли нам денежки на Boosty с именами Мелкая 150 сантиметров и Койонеда. Спасибо вам. Спасибо, мои коллеги, что заносите мне деньги. Не, ну реально, там это Троицкий и... не помню точное имя, но это девушка, которая пишет дайджесты тиньковские. Вот. Вы можете последовать примеру этих людей и занести нам еще денежек. Мы поблагодарим вас.
Выглядит, конечно, сейчас как будто Вадим пытается деньги отмывать и зарплату. Вот. На самом деле все деньги пойдут Жене, скорее всего. И на развитие подкаста.
Нет, мне не пойдут отсюда, мне только если с Патреона пойдут.
Ну, там.
Правим голубиной почтой.
Да. Ну, я не знаю, на что-нибудь соберем, что-нибудь полезное.
Оплатим сайт.
Да. Я, кстати, мечтаю мигрировать наш сайт на Kubernetes кластер свой, потому что тогда я не буду продлять хостинг для него.
Можно на этом просто капу так чик.